Давайте склоним наши головы. Дорогой Господь Иисус, мы снова собраны во имя Твое в великом предвкушении излияния оживляющей силы Божьей, чтобы она привела нас к осознанию нашего положения и места, и наших обязанностей, как призванного народа, отделенного от мира, посвященного Богу. Даруй, Господь, сегодня вечером, чтобы благословения Божьи вели нас и направляли нас в том, что мы совершаем или говорим, чтобы это принесло честь и славу Твоему имени. Аминь. Я счастлив этим вечером опять находиться в церкви и быть с вами, дорогие собравшиеся. И я знаю, что сейчас теплая погода, но я только что позвонил своей жене, я полагаю, что там сейчас 30 с чем-то, 35 или 36, или что-то в этом роде. И там намного теплее, чем здесь. Так что теперь я привыкаю к теплой погоде. Вот, но я так рад находиться здесь, в Скинии, в это чудесное время Пасхи. И я не могу сказать, что принесу извинения за такое долгое, затянувшееся послание этим утром. Но я... так получилось. Я не хотел испытывать ваше терпение, а потом обращаться к этому же сегодня вечером. Но я хотел донести то послание до вас о том, что вы — часть этого воскресения, понимаете? И больше не беспокойтесь об этом, вот, просто радуйтесь об этом. Ничто, нигде не сможет отлучить вас от этого. Ничто. Вечно заключены в Царствие Божье. Когда Бог ставит на вас свою печать, вы в безопасности до самого места назначения. Когда правительство ставит печать на посылку, на железной дороге ставится печать на дверь, никто не имеет права открыть тот вагон, пока он не достигнет своего места назначения. Когда Бог ставит свою печать на человека, а печатью является Святой Дух, когда Он таким образом запечатывает человека, тот отправлен к своему вечному месту назначения. Он больше никогда, никоим образом не сможет вернуться назад. Больше никогда. Потому что, помните, Ефесянам 4:30 говорится, «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатаны на все времена». Видите, вы запечатаны навсегда. Вы запечатаны вечно в Царство Божье Святым Духом. Так вот, задумайтесь над этим. Тогда вы... Дьявол будет устремлять на вас удары, и он будет говорить вам все, что угодно, и обвинять вас, и постарается заставить вас думать, что вы не являетесь, но не слушайте его. Вот, вы знаете, что перешли из смерти в жизнь. Вы знаете, то, что вы раньше любили, теперь вы больше не любите. Вы знаете, что вы поверили каждому Слову Божьему. Вы видели Бога, действующего прямо посреди нас, надежные доказательства того, что Он является великим «Я есть». Вы заметили, что все, что было сказано во имя Его, ни разу во имя Его не пророчествовалось ничего, кроме того, что исполнялось точно так, как было пророчествовано. Даже наука, газеты, фотографии, фотоаппараты, репортеры, все остальное вынуждено признать это. Видите, независимо от того, хотят они или нет, Бог заставляет их это сделать в каком угодно виде. Видите, чтобы это объявить. Теперь о том, что мы маленькая группа. Запомните, Он не придет за большой группой. Не бойся, малое стадо, благоугодно вашему Отцу. Видите? Я хочу дать вам кое-что для размышления, шокирующее, прежде чем мы перейдем к посвящению служителя. И это очень шокирующее, но только для того, чтобы вы знали. Так вот, я не говорю это с точностью до количества, но я оставлю это для вашего размышления. Я не знаю, видел ли когда-нибудь кто-нибудь из присутствующих здесь, как скрещивают скот, чего я не приветствую, но я наблюдал, как это делалось. И я видел, как брали сперму самца, количество, которое поместилось бы на маленьком, как зубочистка, кусочке металла, и клали ее на кусочек мрамора, и настраивали тот микроскоп, который увеличивал, я не знаю во сколько раз, пока та сперма, когда невозможно увидеть невооруженным глазом, через любое обычное увеличительное стекло. Но при увеличении в 100 или 150 раз можно разглядеть в той одной капле спермы может от 50 до 100 извивающихся маленьких зародышей. Точно так же и от самки поступает столько же яиц в сперме. И вот, когда они смешиваются, вот первая пара, которая встречается и соединяется, из того миллиона будет жить только один. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Те — такие же зародыши и такие же яйца, и те, и другие — абсолютно такие же, но жить будет только один. И не определишь, какой первый там столкнется. Потому что иногда яйцо находится далеко сзади, а зародыш может находиться в середине спермы, и они ползают друг по другу. Необходим некий разум, чтобы знать, будет ли это мальчик или девочка с рыжими волосами, или с черными, или еще какими-нибудь. Это избрание Божье. Ничем другим не может быть. Избрание. Даже в естественном рождении избрание. Будет ли это мальчик или девочка, или кто там будет. И когда тот маленький зародыш протискивается в это маленькое яйцо, и хвостик отпадает, это становится началом позвоночника детеныша, который появится на свет. Детеныш животного, ребенок, все равно. А остальные из того миллиона зародышей — миллион яиц, миллион зародышей, а жить будет только один. Все одинаковые, но Бог избирает через избрание того, кто будет жить, а остальные погибают. Один из миллиона. Когда Израиль вышел из Египта, все они верили посланию одного пророка. Они видели знамения Божьи через Моисея, каждый из них видел их. И каждый вышел из Египта и прошел через Красное море и был крещен в Моисея. Каждый видел, как его касалась сила Божья, когда он пел в духе, и когда Мариам била в бубен, бегала туда-сюда по берегу. Всякий из них каждый вечер ел свежую небесную манну с небес. Каждый из них пил из той духовной пораженной скалы. И было 2 миллиона тех, которые вышли из Египта. Сколько дошло до обетованной земли? 2. 1 из миллиона. Где же оказались все те? Иисус сказал, что все они умерли. «Отцы ваши 40 лет ели манну в пустыне, и я вам говорю, что все они мертвы». Сейчас, на сегодня, в этом мире около 500 миллионов христиан, включая католиков, протестантов и всех остальных. Если бы Иисус пришел с этим восхищением, в свете того, что я только что сказал, сегодня вечером в мире исчезло бы 500 в восхищении. А вероятно, как раз столько недосчитываются каждый день, считая по всем странам. Так что это может произойти в любое время. Вот как. О христиане, давайте застегнем доспехи Божьи. Давайте делать все, что мы знаем о том, как служить Ему, любить Его и ожидать того великого времени. Так вот, не будет такого, чтобы из поколения выходили многие миллионы и огромные толпы, и строем заходили. Такого не может быть. И помните, каждый день завершается поколение, каждый день. Как было в дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого, когда водою спаслось 8 душ. Но каждый день для кого-нибудь, для некоторых, завершается 40-летний период. Понимаете? Каждый день столько-то запечатано внутри Царствия. Однажды наступит последний день. Давайте будем уверенными сейчас, пока мы в здравом рассудке. И в церкви, и среди людей, где Святой Дух настолько отождествил себя с нами, давайте будем уверенными, что все в порядке, и в таком виде остается перед Ним в порядке. Не останавливайтесь, не имейте покоя ни днем, ни ночью, до тех пор, пока та оживляющая сила не выведет вас из мирского в Царство Божье. А вы, которые по-настоящему введены в Царство Божье и оживлены Духом Божьим, какие счастливые! Со слезами радости мы должны стоять на коленях день и ночь, благодарить Бога за то, что Он совершил. Сегодня вечером у нас будет небольшое изменение в служении. Здесь у нас присутствует чудесный брат, брат Кэпс. Он пришел к нам из церкви Назарян. И я полагаю, что это верно, брат Кэпс. Он желает, чтобы сегодня вечером мы его посвятили через возложение рук. Мы никому не выдаем никаких документов, хотя мы и признаны как... Мы могли бы выдавать документы, но мы верим, что у подлинного, уполномоченного служителя его документы находятся на небесах. Понимаете? И у него есть право проповедовать Библию до тех пор, пока Бог отождествляет его жизнь с Библией. Мы верим, что это является его документом. И вот брат Кэпс был официально посвящен в церкви Назарян. Но сегодня вечером он хочет, чтобы старшие и так далее возложили на него руки для посвящения, чтобы нести это послание. Какой преданный поступок! Я слушаю отчеты с тех пор, как живу в Тусоне, и такие замечательные отчеты о брате Кэпсе здесь, о его помощи нашему любезному брату Невиллу. Те, кто держит этот светильник, излучающий свет, настолько преданно, насколько могли бы держать эти два мужа. На брата Невилла мы возлагали руки, а на брата Кэпса — нет. И я хотел бы, чтобы те, кто является служителями, брат Джексон и другие, если они здесь, и брат Рудель, и старшие в этой церкви, чтобы они вышли сюда всего на несколько минут и возложили руки на брата Кэпса. Так вот, в Библии мы видим, что они делали это вот таким образом. Они возлагали на тех руки и таким образом их выделяли. И вот как они поступили с Тимофеем. Сказано, «Из-за этого дара, который в тебе от бабки Лоиды». Они заметили это, что там в человеке находился дар. Пришло к нему через пресвитеров, через возложение рук. И вот братья последнего дня, братья позднего дождя, это, однако, перепутали. Они подумали, что те, совершив то, дали ему дар. Нет, дар был уже в нем, а они просто возложили на него свои руки в качестве официального подтверждения, что они верят, что Бог уже поместил дар в него. И они официально это подтверждали, возложив руки. И такие люди находятся здесь в церкви, которые, как я верю, обладают его оживляющей силой в своих душах. Если бы вы, братья, подошли бы сейчас, брат Рудель и все остальные из вас, которые сейчас здесь в церкви и старшие, из сестринских церквей, что поблизости, чтобы возложить руки на брата Кэпса, чтобы он мог быть поставлен на служение нашим официальным подтверждением перед этими собравшимися и послан проповедовать Евангелие Господа Иисуса, куда бы его ни позвал Бог. Он уже один из нас через рождение. Он один из нас, потому что поверил посланию. Он один из нас из-за того, что он стоит за истину Слова. И мы хотим, чтобы брат Кэпс был официально посвящен перед вами через возложение рук, что он один из нас. Хорошо, брат Рудель, брат Кэпс, брат Невилл, брат Джуниор Джексон, кто-нибудь из других служителей здесь, я не знаю, сколько именно здесь присутствует. Я думаю, у них свои служения в этот вечер. Так что выходи прямо вот сюда, брат Кэпс. Так, а где брат Хантер и остальные из Нью-Йорка? Брат Антони? Я полагаю, они ушли назад. Кто-нибудь еще, которые сейчас здесь присутствуют, которые сейчас с нами? Мы, конечно, будем рады, если вы подойдете сюда и встанете сейчас с нами, в знак признания того, что мы верим в то, кем является брат Кэпс. Кто из присутствующих здесь знает брата Кэпса? Поднимите свою руку. Хорошо, опустите руки. Кто верит, что он является слугой Божьим? Поднимите свои руки. Мы любим его как своего брата. Вот, это не совсем правильный способ того, что мы назвали бы посвящением. Но я хочу, чтобы эта аудитория... Я не могу спеть эту песню, но я хочу, чтобы вы мне помогли попытаться ее спеть. Однажды один пророк подошел к жертвеннику в храме. И пока он находился там, в храме, он был хорошим человеком, но он просто полагался на авторитет Озии, царя, и тот был хорошим человеком. Но однако, однажды в храме он нечто увидел, когда он вошел в видение, чего он не видел никогда прежде. Он увидел ангелов, у которых были крылья, летающих туда-сюда по зданию, кричащих «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» Подходите, братья. Да, понимаете? «Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» Понимаете? И когда он увидел, столбы храма поколебались. И он сказал, «Горе мне, потому что я человек с нечистыми устами». В присутствии Бога он распознал, что даже будучи пророком, он был неправ. Он сказал, «Я человек с нечистыми устами, и я живу среди народа с нечистыми устами». И один из ангелов полетел и взял огненный уголек и коснулся его уст и сказал, «Пророчествуй, сын человеческий». Дайте нам для этого аккорд, сестра, пожалуйста. Кто знает эту песню? Давайте споем один куплет. Хорошо. Уголек коснулся уст пророка. Стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет за нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал, «Вот я, пошли меня». «Мой Господь, поспешу тебе ответить я». «Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня». Миллионы грешных погибают. Слышишь ли ты их скорбящий глас? Брат, Господь спасать их призывает. Отвечай, вот я. Иду сейчас. Говори, мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня. Пусть старшие сейчас встанут вокруг и возложат руки на брата Кэпса. Давайте все склоним головы. Дорогой Боже, столбы в храме поколебались вновь при виде духа оживляющей жизни, действующего в нашем брате. Я молю, Боже, так как он ощущает это свыше, это означает, что он должен идти. Мы возлагаем на него руки, как твои старейшины, Господь, и даем ему правую руку общения, и возлагаем на него руки и передаем на него благословение Божье, чтобы ты помазал его уста, его мысли, все его естество. И пусть он несет это послание Евангелия в каждый уголок и закоулок, куда ты его позовешь. Даруй это, Господь. Мы передаем тебе нашего брата, как твоего слугу, во имя Иисуса Христа. Аминь. Проповедуй слово, мой молодой брат. Будь настойчив во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всем долготерпением и учением. Благословит тебя Бог, брат. Ты был... Я не знал, что тебя не посвящали. Вот брат Бен пришел к нам. Я думаю, что он какое-то время проповедовал. Хотя он не был официально, я думал, что он был. Вот почему я вызвал его. Посвящен. То есть на него не возлагали здесь руки. Жена брата Бена находится где-то здесь, и она милый человек. Она была женщиной-проповедницей. И когда она и наш брат поженились, и он привел ее в скинию, когда она увидела и услышала слово, чудесная женщина с чудесным характером. Но когда она увидела, что женщине нельзя этим заниматься, она оставила это. И кажется, это легло на плечи ее мужа. Это верно, это по-апостольски. Вот так это должно быть. Брат Бен берет эти магнитофонные ленты, насколько я понимаю, вместе со своей женой. Они отправляются в отдаленные глухие места, далеко-далеко в горы, в непролазную глушь. И они проигрывают эти ленты и дают для лент комментарии. Их часто выгоняли, изгоняли, вышвыривали. Мы ожидаем этого. Потому что все, живущие благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Кто из вас знает брата Бена? Кто из вас верит, что он слуга Божий, достойный этого благословения, которое мы попросим на него от Бога? Видите, он здесь не чужой. Он был вместе с нами годы и годы. Я знаю его как человека смиренного. Он, как и я, он совершает много ошибок. Нам всем это свойственно. Что мне нравится в брате Бенни, он всегда готов встать на колени и исправиться. И когда однажды он услышал «брак и развод», они с женой уже собирались развестись, хотя он любит ее, и она любит его, но они хотят соответствовать Слову Божьему. Что бы ни сказало Слово, именно этого они и желают. Я молю, чтобы Бог благословил Бена и его жену в служении ему. Давайте возложим руки на нашего брата. Дорогой Боже, мы возлагаем наши руки на нашего брата Бена в знак того, что мы любим его. И мы верим, Господь, что он желает совершать труд для Тебя, быть посланным с этими лентами, чтобы давать их прослушивать людям, живущим в глухих местах, в горах, куда, вероятно, многие из нас никогда бы и не добрались. Но послание, однако, должно пройти по всему миру. Мы молим, чтобы Ты благословил нашего брата и дал ему Твоего Духа, и пусть он сойдет на него. И веди его, и направляй его и его жену в те места, где там, вдалеке, возможно, находится та одна душа, а двери не могут закрыться до тех пор, пока не будет приведена та одна овца. Тебя не устроит 99. Это надо привести каждого, чье имя записано в книге. Помоги им, Господь, так как мы возлагаем на него руки в знак его единства с нами, как нашего брата. И наша помощь и молитва за него будут сопровождать его. И мы молим, чтобы ты благословил его, Господь, куда бы он ни отправился. Во имя Иисуса. Аминь. Благословляем тебя, брат Бен. Мы подаем тебе правую руку общения, как братья-служители. Благословит тебя Бог, брат. Джон Мартин. Эрл. Кто из вас знает Эрла Мартина? Кто верит, что он слуга Христов? Он пришел к нам из... Я думаю, что первоначально он был в группе пятидесятников, а сейчас, я думаю, он пасторствует и трудится самостоятельно. Я знаю Эрла как настоящего слугу Христа. Я никогда не забуду один поступок Эрла. Их было много, но вот один из них. Я помню, как в один из вечеров ему позвонили, когда я был в Далласе, штат Техас. То есть, я думаю, нет, это был Бомонт, Техас. Верно, сестра. И они... Его ребенок лежал, умирая, и думали, что он уже мертв. Он уже больше не дышал. И Эрл приехал, пришел ко мне в номер, отец, поникшие плечи, встал, сутулясь передо мной, а я лежал в постели. Встал, он обнял меня и сказал, «Брат, я верю, что ты пророк Божий». Я всегда в это верил. И если ты скажешь только слово, хотя мой ребенок мертв, он будет жить. И его ребенок вернулся к жизни. Жив сейчас. Вы верите, что он достоин правой руки общения этих верующих? Давайте помолимся, братья, возложив на него руки. Милостивый Небесный Отец, мы снова возлагаем руки на нашего брата Мартина. Мы посылаем его, Господь, в те отдаленные места, в которые Ты определил ему идти. Где бы это ни было, много или несколько, второстепенные дороги или главные магистрали, захолустье, если окажется так. Где бы это ни оказалось, Господь, пусть прибудут с ним Твои благословения. Мы возлагаем на него руки, и мы предаем его Твоему движению. И да будут с ним наши благословения, чтобы Дух, который на нас, Господь, шел с ним и вел его, и направлял его к потерянным душам, там, в захолустье и на главных магистралях. Мы посылаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит тебя Бог, брат Мартин. Иди, и да пребудет с тобой Господь. Для того же самого. Тебя зовут Ричард? Кто знает Ричарда Блейера? Кто верит, что он слуга Божий? Он из группы, принадлежащей Церкви Объединенных Пятидесятников. И брат Блейер, я помню, как он был необычно призван. Я помню то время, когда брат Блэйр не желал, не хотел мне верить, потому что в нем действовал дух, говорящий ему, что я ложный. И прямо на собрании, в то время, как он присутствовал, вдруг Святой Дух взял и назвал это. А он был на грани нервного истощения, и вот из-за чего он оказался в таком состоянии. И я помню, как однажды мне позвонила его чудесная жена, она сказала: «Брат Бранхам, я думаю, что Ричард умрет». И у нее, я думаю, был с собой шарф. Она пошла и возложила это на него, как я ей сказал, и помолилась. И вот он с нами. С маленьким ребенком произошел несчастный случай. Или с его сыном произошел несчастный случай, после которого не оставалось почти никакой надежды на выздоровление, сотрясение мозга. И по молитве, даже по телефону, тот ребенок был исцелен. Вы верите, что брат Блэйр является истинным свидетелем Христа? Молитесь, чтобы ваши благословения почили на нем. Братья, возложите на него руки. Дорогой Боже, для того, чтобы признать нашего дорогого и благородного брата, Твоего слугу, который даже вышел из своей группы, чтобы ходить во свете. Отец, мы молим, чтобы Ты благословил нашего брата Блэйра, и мы посылаем его с нашими благословениями и нашей официальной поддержкой, возложив на него руки, куда бы Ты ни позвал его, Господь, к какому бы ни было труду. Пусть Твой Дух сопровождает брата Блэйра. Веди его и направляй его к потерянным и погибающим в этом мире, чтобы он помогал найти ту потерянную овцу, чтобы он смог вернуть ее в стадо. Куда бы то ни было, что у Тебя не оказалось бы для него, Господь, мы просим, чтобы Твой Дух вел его и направлял его на всем его жизненном пути. Мы, его братья, протягивая ему правую руку общения, мы просим Тебя быть вместе с ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Правая рука общения. Благословит Тебя Бог, брат Блэйр. Мы с Тобой на 100%. Молимся за Тебя и сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Тебе идти дальше. Благословит Тебя Бог. Что вы сказали? Кто вы? Мерлин Энтон. Откуда? Из церкви. Кто-нибудь знает брата Мерлина Энтона? Мы еще не знакомы. Ах, да, прошу прощения, брат. Из армии спасения, верно, я его вспомнил. Конечно, теперь я его узнал. Я просто... Его лицо мне показалось незнакомым в этот раз. Кто его знает как мужа Божьего? Кто верит, что Бог трудится с ним? Поднимите руку. Будете молиться за него? Ну вот, брат, мы знаем, что ты пришел из огромного собрания людей, армии спасения. Они замечательные люди. Но армия спасения совершает большую работу на улицах. Мы ничего не можем сказать против Назарян, Пятидесятнической церкви или армии спасения, или любой из них. Они наши братья. Но вы понимаете, мы верим, что мы несем важное послание именно на этот час, в который мы живем. Ты хочешь нести вместе с нами? Давайте склоним наши головы, когда возложим руки на нашего брата. Дорогой Небесный Отец, Ты призывающий, Ты оживляющий Слово, чтобы они могли поверить. И мы возлагаем руки на нашего дорогого брата в знак официального подтверждения того, что мы верим, что Ты вместе с ним и будешь помогать ему. Мы посылаем вместе с ним наши благословения, так как мы верим в то, что перешли из смерти в жизнь, и теперь благодатью Божьей имеем оживляющую силу в наших сердцах. Мы возлагаем на нашего брата руки и посылаем его с нашими благословениями, чтобы Ты руководил им и вел его, и направлял его в каждый уголок земли, Господь, куда Ты определил ему идти. Пусть Твой Дух идет вместе с ним и даст ему здоровья, сил и успех в его служении, ибо мы посылаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит тебя Бог, брат. Вот правая рука общения. Знай это. Братья, пожмите ему руку. Вот так, братья. Чтобы ты... Хорошо, благословит Господь всех вас. Вам, если желаете. А ваше... Ладно. Как вас зовут? Брат Каррел. Это брат Каррел из Цинциннати. Кто знает брата Карелла, поднимите свою, поскольку он из Цинциннати, я сомневаюсь, что кто-нибудь знает. Он говорит, что он был с одной группой, а та группа захотела поставить на служение женщин. Он не мог с этим смириться, и ему пришлось уйти от них. Именно так и я ушел от миссионерских баптистов. Доктор Рой Дэвис. Кто из вас слышал о нем? Конечно, вы слышали. Вот. Он хотел поставить некоторых женщин проповедницами. А я сказал, нет, сэр. Как один из старших, я сказал, я не могу это сделать сознательно. Это против Слова Божьего. Я вас не знаю, брат Карелл, но на основании вашего свидетельства и той истины, за которую вы стоите, мы не имеем ничего против тех женщин, они сестры, мы любим их, но мы верим, что у них есть свое место, и они должны его придерживаться, понимаете? И мы верим, что они любимые для мужей, помощницы, и никоим образом мы считаем, что они — это величайший дар после спасения, который Бог мог бы дать мужчине. Но по Слову Божьему, за кафедрой ей делать нечего. На этом основании и по вашей вере в Бога мы возлагаем на вас руки в знак общения, чтобы идти вместе с нами. Давайте возложим на него руки. Наш дорогой Небесный Отец, этот молодой человек, я могу себе представить, что он чувствует. Его выгнали за то, что он встал за подлинную истину. За то, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом. Поэтому мы возлагаем на него руки, посылая наши благословения на него. Пусть твой дух руководит им, ведет его и направляет его на всем его жизненном пути туда, куда ты пошлешь его, Господь. Пусть он знает, что мы молимся за него и будем для него подмогой, и будем для него поддержкой все время, пока он будет стоять за истину. Даруй это, Господь. Мы посылаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит тебя Бог, брат Карелл. Те, на которых были возложены руки, все остальные, каждому из вас протянута правая рука общения. Брат Рудель, вот, еще не был официально посвящен здесь, в церкви. Можно... Кто знает брата Руделя? Мы все его знаем. Кто из вас знает его как мужа Божьего? Дорогой Небесный Отец, как Твои старейшины, возлагаем руки на этого брата, который прошел через глубокие мутные воды. Он видел, как его собрание отпало, он видел, как всякое происходило, но сохранил веру. Мы возлагаем свои руки на него и передаем ему свои благословения. Помажь его, Господь, обильно, словом, Господь, и пошли его в каждый уголок земли. Пусть будет на нем и поможет ему. И посылаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Брат Рудель, у нас с тобой всегда тесное общение. Я знаю брата Руделя. Для меня, как мой собственный сын. Мы с его папой и с мамой знакомы уже очень давно. И я знаю, что брат Рудель — слуга Божий. Я служил с ним. Благословит тебя Бог, брат Рудель. Как его зовут? Кто вы, брат? Брата Мартина. Ты знаешь его, брат Мартин? Как вас зовут? Брат Мак Комас. Я полагаю, что здесь его никто не знает, но он... Да, вот этот человек здесь знает его, брат Тайлер. И он, оказывается, на него уже возлагали руки в знак того, что он будет носителем Евангелия. Брат Мак Комас. Откуда вы, брат Мак Комас? Рокфорд, Иллинойс. О, это правда? Из Тусона. А, я сейчас вспоминаю этот звонок. Хвала Господу. Что? Твоя сестра. Так что она сейчас здесь. За нее молились как-то вечером из Тусона по телефону. Она была парализована несколько дней назад, а сейчас она присутствует здесь. Значит, за вас молился брат Мартин. Неудивительно, что он хочет нести послание. Давайте возложим руки, братья. Дорогой Боже, я возлагаю руки совместно с этими людьми на Твоего слугу и протягиваю ему правую руку общения. Молюсь, чтобы благословения Божьи были, которому Ты его предназначил. Да пребудет на нем Твое благословение, и веди его, и направляй его во имя Иисуса Христа. Аминь. правая рука общения, брат мой, и все то да пребудет с тобой, Бог с тобой. Да, брат? Хорошо, сэр. Я думаю, что это брат Даррис. Это брат Даррис. Откуда ты, брат? Блэк-Рок, Арканзас. Брат, знаешь его. Кто-нибудь еще? Я думаю, что здесь было сказано «брат Брюер». Кажется, я видел их сегодня утром. И сестра Вейл, я полагаю, брат Вейл и остальные, кто его знает, и знают, что он муж Божий, слуга Божий. Чудесно. Ну что ж, мой дорогой брат, как носители этого послания, мы хотим, чтобы ты знал, что мы будем стоять за тебя, делать все, что в наших силах. Мы будем молиться за тебя, чтобы ты также нес это послание в отдаленные уголки, куда бы ни предназначил Бог тебе идти. Давайте возложим руки на нашего брата Дарриса. Дорогой Боже, сейчас мы возлагаем наши руки на нашего брата, протягивая ему правую руку общения, и посылаем его во имя Иисуса Христа, чтобы ты помазал его. Даем ему правую руку общения, и пусть твой дух сопровождает его и ведет его, и направляет его. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит тебя Бог, брат. Я думаю, что и брат Антони. Многие из вас знают брата Антони. Он с нами уже давно. Я сам знаю, что он слуга Христа. Я верю, что он посвященный молодой человек. На него никогда официально не возлагали руки. Он не знал, что это должно будет произойти, друзья. Понимаете? Но сейчас как раз хорошая возможность. Так что мы возложим руки на брата Антони и просто протянем ему правую руку общения. Посвящение должен сделать Бог. Это просто для того, чтобы дать ему знать, чтобы вы знали, что мы верим этому брату, и мы любим его, и он один из нас в послании. Мы хотим, чтобы он имел Божье благословение. Именно этого мы и просим для него. Давай будем молиться, когда возложим руки, брат. Дорогой Боже, этот твой незаметный, смиренный слуга, итальянец, Господь, приходит сегодня, чтобы на него возложили руки и подали правую руку общения официально, протянутую ему от церкви. Господь, Твоя великая сила посылает этого молодого человека с земли и в каждый закоулок, куда Ты призвал его идти. И пусть он идет и освобождает тех людей от греха и болезней. Служит Тебе, Господь, во все дни жизни своей. Ты руководи им, веди его, пусть прибудут с ним наши благословения, когда мы посылаем его во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит Тебя Бог. А? О, я не знаю. У нас телефонная связь. 50 центов минута. Есть ли здесь кто-нибудь еще, кто желает? Выйдите сюда и назовитесь, кто вы, братья. Скажите в этот микрофон. Скажите им. Это они и есть? Мои братья. Вот вы, мужи. Вы верите, что это послание истина из Божьего Слова? Вы верите в это всем сердцем? Хорошо. И вы полны желания, и думаете, что если мы возложим на вас руки, мы хотим, чтобы вы знали, что мы с вами, и сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь. А сейчас я хочу, братья, чтобы мне возложить на них руки, чтобы вы сейчас подошли прямо вот сюда. И давайте все склоним наши головы, а мы возложим на них руки. Дорогой Боже, вот здесь группа мужей. Я возлагаю свои руки на каждого из них во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. И пусть Ты, который призвал их быть служителями, дал им возможность проповедовать это, Господь, во все дни жизни своей. И проповедовать Евангелие всякому творению, мы протягиваем им правую руку общения и молим, чтобы с ними прибыли Твои благословения, Господь, как и мы благословляем их, посылая Свои благословения. Пусть это дойдет до каждого уголка земли, куда Ты призвал их отправиться. Пусть они трудятся и служат Тебе теми способностями, которые Ты им дал. Пусть они будут верными и настоящими слугами Бога. Даруй это, Господь, и мы просим этого во имя Иисуса. Да благословит вас Бог. каждого из вас, братья. Благословит вас Бог. Благословит тебя Бог, брат. Благословит тебя Бог. Благословит тебя Бог, брат Хьюмс. Да пребудет Господь с каждым из вас. Блажен союз, что нас в любви Христа связал. Общенью душ, которых спас, Он образ неба дал. Разве Он не чудесен? Только подумайте сейчас, как много здесь сегодня находится служителей, на которых возложили руки. Я не знал, что уже идет передача по телефону. Пусть простят меня там люди за это. Я не знал об этом, понимаете? Я просто не знал, что это небольшое послание сегодня вечером будет передаваться. Но мы... Теперь мы прочтем слово и помолимся, и перейдем сразу к этому посланию, которое, я чувствую, Святой Дух побуждает меня говорить вам сегодня вечером. И сейчас, пока мы переходим в для темы, я ее объявлю через минуту. Давайте обратимся к числам 22 главе, стих 31. Числа 22-31, как тема. Пока вы открываете, если хотите прочитать, прочтите это или отметьте. Я хочу, чтобы вы все вспоминали меня, пока мы опять не встретимся. Я надеюсь, когда-нибудь этим летом, если воля Господа. А если что-нибудь случится, и мне не придется ехать за границу, я опять вернусь. Но мы сейчас верим в это, судя по тому, как все это получилось, что Святой Дух пошлет нас сейчас по пути, который Он сам избрал для того, чтобы послать нас. И вот каким образом мы хотим это сделать. Да благословит вас Господь. Отец, мы приготовились читать Твое Слово. Благослови его и помажь его для нашего понимания. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Книга чисел, 22 глава и 31 стих. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое. Так вот, прочитав это, чтобы на этом развить свою тему, я хочу объявить название «Может ли Бог сказать слово, а потом передумать?» Это довольно необычная тема, и это великая истина, которую нам следует понимать. Может ли Бог что-нибудь сказать, а потом сказать «Прошу прощения за то, что я это сказал»? Может ли Бог забрать свое слово назад, после того, как Он его сказал? Теперь это утверждение, причина, почему я выбрал это утверждение, заключалась в том, что это одно из утверждений Библии, где читатель будет стараться увидеть или будет стараться утверждать, что Бог изменяет свое мнение. Это больше похоже на то, что Он изменил свое мнение, чем любое место в Библии, о котором мне известно, потому что Он сказал Валааму одно, а потом сказал ему другое. И вот многие люди пытались сделать из Валаама просто предсказателя или что-то в этом роде, но Валаам не был предсказателем, он был пророком Господним. Итак, мы сначала дадим как бы общее представление о послании. Израиль был на пути в Палестину, идя из Египта. И Господь был с ними, и они были... Любой враг, появлявшийся перед Израилем, убирался с дороги, потому что Бог сказал, что Он пошлет перед ними шершней и прогонит врага, пока они будут ходить в повиновении Его повелению. Дело никогда не оказывалось слишком трудным. Амаликитяне, гиганты того дня, для Израиля ничего не значили. Хотя они были невысокие ростом, но они шли в «так говорит Господь». Так что не имело значения, кто противостоял. Бог всегда наблюдал, чтобы его слова обетования не оставались для Израиля бездейственными. А Израиль Ветхого Завета — это прообраз невесты Нового Завета, выходящей из мира, шагающей по дороге в Ханаан, то есть в тот Ханаан, куда мы направляемся, тысячелетнее царство. Вот, теперь мы замечаем, что Моав здесь является прообразом церкви. И Моав, те как раз разделались с кое-какими царями и обратили врага в бегство. Всех перебили, овладели землей и подошли вплотную к Моаву. Так вот, Моав ни в коем случае не был языческим народом. Моав был народом, который служил тому же Богу, которому служил Израиль. И Моавитское государство было начато сыном Лота, рожденным его же собственной дочерью. И он являлся основателем этого народа и установил свои обычаи и так далее, и сделал его великим народом, и они умножились и так далее. А Израиль был семенем Авраама, не Лота. Израиль произошел от Исаака, от Иакова. Израиль произошел от тех 12 колен Иакова, получившего позднее имя Израиль из-за того, что он боролся с Господом. И Моав здесь. Так вот, присутствующим и тем, кто слушает по телефону, я хочу прежде всего сказать, что я не желаю критиковать, и я надеюсь, что я не критикую. Но послание, данное мне, я должен быть верным тому посланию, или же я буду лицемером. Понимаете, я не могу сказать больше того, что я был послан сказать. И я думаю, что величайшим врагом христианского общества сегодня являются организованные церкви. Я глубоко верю всем сердцем, что это, в конце концов, превратится в клеймо зверя, что я могу, думаю, что могу доказать это по Библии с Божьей помощью. Я уже делал это. Что это превратится в клеймо зверя, в федерацию церквей. Потому что Бог никогда, ни разу, никогда не признавал номинальную церковь, организованную церковь. Никогда. Он никогда не делал этого. И каждый раз, когда человек создавал организацию, Дух Божий уходил из нее и никогда не возвращался. Спросите любого историка, или можете прочитать сами. Никогда. Когда они организовывались, Бог клал ее на полку, где и было ей место. Там она и оставалась. Они росли численно, но уже никогда не было пробуждения от Духа. Никогда. Моав здесь является прообразом такого, потому что они были организованным народом, жили в своей стране наподобие как в своей деноминации. И они имели свои собственные верования, и их религия была той же, что была у Израиля. Они были моавитянами и верили в Бога и Иегову, но они были организованным народом. И вот, как они представляют естественную церковь, Израиль представляет духовную церковь в пути. Так вот, Израиль не был организованным народом. Пока они шли за Богом, они были независимы. Они пришли, странники, без постоянного места жительства. Куда бы ни шел столб огненный, они шли вместе с ним. Они не были организованным народом. Они были одним организмом, потому что обрезание дало им это по заповеди Божьей, но в это время не были организованным народом. Когда они все-таки стали организованным народом, вот там-то они пали и отвергли своего Мессию. И вот мы обнаруживаем, что всегда, когда этот естественный и духовный, дух церквей и дух организаций встречаются, всегда происходит столкновение. Ни разу не было иначе. Всегда происходит столкновение. Потому что мы видим, что там внутри присутствует зависть. И из-за этой зависти возникают плотские сравнения, подражания. И мы видим, что сегодня происходит так же, как и тогда. Когда Бог что-нибудь совершает для какого-нибудь человека, каждый старается скопировать в таком же виде, как это Бог сделал для того человека. Видите? Это вызывает соперничество, и это создает плотское. И потом, если у них не получается, у другой стороны, добиться духовных результатов, тогда они получают это при помощи политической власти, или они что-нибудь подменят, чтобы повредить умы людей, для того, чтобы увлечь учеников за собой. Вот это и произошло в самом начале, как Каин и Авель, оба парня были здесь, на земле. И когда Авель принес Богу более превосходную жертву, чем Каин, и Бог подтвердил Авеля, сойдя вниз и приняв его жертву, в Каине это произвело зависть. Из-за этого он позавидовал своему брату и убил своего брата. Это началось в начале, то с естественным и духовным, хотя Каин и Авель поклонялись тому же Богу. Они оба построили одинаковые жертвенники, и оба поклонялись тому же Богу в одной и той же церкви, тот же жертвенник. Но Каин плотским мышлением принес плоды земли и положил их на жертвенник, как жертву, думая, что, без сомнения, это ответит требованию Бога об искуплении. В таком свете он, должно быть, предложил, как люди сегодня думают, яблоки, которые съели Адам и Ева, которые стали причиной греха. И что бы там ни оказалось, думаю, сейчас это превратилось в гранатовые яблоки или еще во что-то подобное. Кое-кто из них недавно заявил, что это было что-то другое. Но у Авеля была правильная жертва. Он знал, что кровь являлась причиной этого. Поэтому он принес ягненка. И когда Бог принял его, вот, Авеля, из-за веры, из-за откровения, другого быть не может. Тогда не было написанной Библии. Так что вы видите, начало праведности — это Божья открытая истина, и вся церковь живого Бога построена на этом. Иисус, однажды спускаясь с горы, сказал своим ученикам, «Что говорят люди, кто я такой, Сын Человеческий? Кто говорит, что ты Моисей, а другие говорят, что ты Илия, и что ты Иеремия или один из пророков?» Он сказал, «Но что скажете вы, кто я такой?» Вот когда апостол Петр, вдохновленный Богом, оживленный от Духа, высказал это потрясающее утверждение «Ты Христос, Сын Бога Живого». Обратите внимание на это высказывание. «Благословен ты, Симон, сын Ионы, не плоть и не кровь открыли тебе это. Мой Отец Небесный открыл это тебе. Ты, Симон, и на этой скале...» Какой скале? Так вот, католики говорят «на Петре», «на камне», «на камушке». А протестанты говорят «на Христе», «скале». Не ради того, чтобы выделиться, но это было на откровении, которое было у Петра о том, кем он являлся. «Никто не сможет прийти ко мне, — сказал Иисус, — если не привлечет его Отец мой, и все, кого дал мне Отец, придут ко мне. Ты Христос, Сын Бога Живого. Благословен ты, Симон, сын Ионы. Не плоть и не кровь открыли это тебе, но Отец мой на небесах. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Духовное, открытое Слово Божье. Обратите внимание, Авель, верою в Бога, принес более превосходную жертву. А плотской верующий думал, что Бог признает дела его рук, вот это, и его плоды, и его прекрасное приношение, которое он принес, и это произвело столкновение. Мы обнаруживаем, что у Авраама и Лота произошло столкновение. Мы обнаруживаем, что у Моисея и Дафана, Корея, было такое же столкновение. Моисей, являясь поставленным пророком со словом Господа, подтвержденным, что он избран быть их лидером того часа, и что Авраам обещал все это, и вот Моисей совершил именно то, чему Бог сказал случиться, произойти. А Корей, будучи плотским, желал создать среди них организацию. Он хотел собрать группу людей. А Бог не имеет дела с людьми таким образом. Видно прямо здесь, в этом месте Писания, прообраз странствия в наши дни, что организация не является тем, что устанавливает Бог. Потому что, как только Корей это сделал, он сказал Моисею, «Ты слишком много на себя берешь». Другими словами, все собрание свято. Ну, ты говоришь, что ты один святой человек. У тебя нет никакого права делать что-либо подобное. Пытаешься сделать из себя какого-то важного. Мы все святые. Мы все Божьи дети. И Моисей просто отвернулся и пошел прочь. Он сказал, «Господь, что мне делать?» Бог сказал, «Отделись от них. Я этим уже сыт по горло». И он поглотил того в земле. Видите, вот произошло столкновение. Когда встречаются плотской и духовный, всегда происходит столкновение. Когда встретились Иуда и Иисус, произошло столкновение. Один — Сын Божий, другой — Сын Сатаны. Точно как Каин и Авель. Когда они встретились, произошло столкновение. Один из них был казначеем в церкви, другой — пастором. И сегодня мы опять вернулись к тому же самому. Плотская деноминация против духовной невесты Христа. Духовная невеста Христа настолько сильно отличается от плотских организаций, что их и близко друг с другом не поставишь. Вот, обратите внимание, естественное всегда старается изобразить духовное. Но как в случае с Иаковом и Исавом, это ничего не дало. Это ничего и не даст. Так вот, что касается добрых дел, я считаю, что Исав в действительности был лучше Иакова, на взгляд человека. Он старался заботиться о своем папочке, тот был слепым, был пророком, и все остальные дела, что он старался совершать, но при этом Исав не относился к этому просто как к плотской работе. Он думал, что сможет оказаться внутри благодаря тому, что он сделал. Какое-нибудь хорошее дело для кого-нибудь. Это было хорошо. Но Иаков, желанием всей его души было достать то первородство. И именно это Бог признал в нем духовным. Обратите внимание, из-за этого плотской всегда ненавидел духовного. Из-за этого Каин возненавидел Авеля, из-за этого Корей возненавидел Моисея, из-за этого Иуда возненавидел Иисуса, и это можно продолжать и продолжать. Из-за этого естественные ненавидят духовных, точно как Каин вначале возненавидел Авеля, от которого Бог принял жертву, и стараются их уничтожить. Они стараются даже уничтожить влияние. Они стараются уничтожить все, что можно, потому что это не что иное, как зависть. Это началось в Каине и проявилось как зависть. И сегодня это по-прежнему то же самое, когда сталкиваются естественный, плотской и духовный. Это доказывает, что это сатана, никак иначе, потому что зависть происходит от сатаны. И потом приводит к имитации истины. Кто-нибудь будет стараться подражать чему-нибудь, чего у него на самом деле нет, чего им не дано совершить. Сколько всего такого мы видели в эти последние дни? Только подумать, сколько всего этого. Так что мы видим, что Бог никогда не изменяет свое мнение в отношении своего изначального слова. Но того, кого Он призывает, именно этого Он и ставит. Никто другой не может занять это место. Никто не мог занять место Моисея. Не имело значения, сколько восставало кореев и сколько дафанов. Бог призвал только Моисея, несмотря ни на что. Ну а если люди не будут двигаться в его совершенной воле, у него имеется допустимая воля, в которой он позволит вам двигаться. Обратите внимание, он позволит это, все нормально, но он сделает так, что это будет содействовать его славе, его совершенной воле. И вот если ты хотел бы, например, как в начале, это не было совершенной волей Божьей, чтобы дети рождались через секс. Нет, господа. Бог создал человека из праха земного, вдохнул в него дыхание жизни, и тот стал душою живою. Он взял от того человека помощницу и сделал ему жену. Вот это была Божья первая и оригинальная воля. Но когда появился грех и произошло то, что произошло, тогда он позволил человеку иметь жену, законно, и иметь от нее детей. Размножайтесь и наполняйте землю тогда, если вот так вы будете это делать. Но вы видите, это никогда не было его совершенной волей. Поэтому все, что имеет начало, должно закончиться. Весь грех должен прийти к полному уничтожению. Со всем грехом должно быть покончено. Поэтому в великом тысячелетнем царстве, когда наступит воскресение, нам не придется рождаться заново от наших отцов и матерей. Но Бог, подобно как Он сделал в начале, вызовет человека из праха земного и его помощницу вместе с ним. Это верно. Вот таким образом Он сделал в начале. Поэтому, следовательно, Бог никогда ни о чем не изменяет своего мнения, но Он позволит тебе идти дальше. Так вот, еще далеко до того, что я хочу здесь об этом сказать. Но и это... Я хочу, чтобы вы это поняли. Понимаете, Бог позволит вам что-нибудь сделать и даже благословит вас в этом, но все равно это не будет Его совершенной волей. Бог позволил Израилю принять закон в Исходе 19 главе, тогда как по благодати они уже получили пророка, столб огненный, жертвенного агнца, освобождающую силу, но они вопияли о законе. Это не являлось Божьей волей, но это было вставлено, потому что этого захотел человек. И он был проклят тем самым законом, который он же и пожелал. Лучше всего иметь волю Божью. Именно этому Он нас учил. «Да будет воля Твоя, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Мы должны подчинить себя Его воле и Его Слову. Не сомневайтесь в Нем, верьте Ему. Не пытайтесь найти путь в обход Его. Просто принимайте Его таким, какое оно есть. Столь многие хотят обойти, найти какой-нибудь другой путь. И когда ты находишь, ты видишь, что у тебя что-то получается. Видишь, что Бог благословляет тебя, но ты действуешь в Его допустимой воле, а не в Его совершенной божественной воле. Он позволит это, как я сказал, но Он не позволит этому стать Его совершенной волей. Но Он сделает так, чтобы это содействовало почтению и благословению Его совершенной воли. И рождение детей через секс — одно из такого. Итак, обратите внимание, Моав. Во-первых, он был незаконно рожденным народом. Он начался от незаконного рождения, хотя от верующего отца и верующей дочери. Именно так, если вы используете это как прообраз и примените духовное разумение, вы совершенно отчетливо увидите ту деноминацию, расположенную там. Точно. Видите, все целиком неверно. И посмотрите, когда это появилось, вот таким образом началось, оно никогда не сможет, оно будет катиться, как снежный ком. Он просто катится, и на него нарастает все больше и больше. Допустишь одну ошибку, и с этой одной ошибкой начнешь двигаться дальше, и у тебя просто пойдет одно за другим, и одно как другое, одно за другим. И вот таким же образом образовалась церковь. Вот каким образом это началось в Никее, Рим, когда римская католическая церковь в самом начале, то, откуда она появилась, была пятидесятницей. Но когда они организовались и в церковь вошла знать, они начали составлять, произносить молитвы, перебирать четки и молиться за мертвых и всякое другое. И потом это просто покатилось, от одной ошибки к другой, от одной ошибки к другой, до тех пор, пока, посмотрите, к чему оно пришло. В ней ничего не осталось от Пятидесятницы, ничего. А видите? Это одна ошибка, рождающая другую, рождающая другую. Есть только один выход — это стереть все и вернуться к началу. Когда Мартин Лютер выступил с оправданием, это было более продвинутым, лютеранская церковь. Понимаете, Лютер, когда он организовался, он не смог принять уэслейское освящение из-за того, что он организовался, и люди не могли это поддерживать, поэтому дух ушел из нее. Теперь, это группа Лота, то есть Моав был сыном дочери Лота, незаконно рожденной, во-первых. Так вот, обратите внимание, как естественная церковь, Моав, представляет естественную деноминацию. Израиль представляет духовную церковь. Израиль там представлял истинную церковь, представлял невесту того дня, вызванную из Египта и подтвержденную как истинную. Обратите внимание, когда они, те двое, сошлись в одно место. И те, и другие приносили одинаковую жертву, и те, и другие возводили 7 жертвенников. Оба приносили в жертву чистых животных, быка, и они даже приносили в жертву баранов, свидетельствуя, что должен будет прийти Мессия. В основе они оба были абсолютно одинаковыми. Израиль здесь в долине, Моав вверху на горе. у Моава было 7 жертвенников, у Израиля было 7 жертвенников. У Моава 7 быков, у Израиля 7 быков. У Моава 7 баранов, что говорило о грядущем Мессии, у Израиля 7 баранов. Какая между ними была разница? В основе оба правы. Но, вы понимаете, у Моава с ними не было Божьего подтверждения. Они были просто народом, группой знаменитостей. Но с Израилем был пророк. У них была пораженная скала. У них был столб огненный. У них был медный змей для исцеления. У них были благословения Божьи, сопровождающие их, и они были вызванными Божьими детьми. Сегодня мы видим, насколько совершенно это отображено в тех церквах наших дней, потому что Моав был не таким, Израиль был скитальцем, с места на место. Куда бы ни пошел столб огненный, они двигались вместе с ним. У Моава было не так. Они обжились у себя в деноминации, среди своего собственного народа. Они никуда не двигались. Они оставались на одном и том же месте. У них были свои сановники, они все установили так, как следует, и у них были свои воины, у них были свои бойцы, у них был какой-никакой свой царь, от которого они получали приказания, и так далее. Но Моав увидел, что у Израиля было что-то, чего не было у них. Они увидели могучую силу среди Израиля, и это был пророк, и тем пророком был Моисей. И они знали, что когда в сражении дела пошли плохо, те просто подняли вверх его руки и так их держали, и в сражении наступил перелом. У них же такого не было, и поэтому они постарались добиться этого политикой, при помощи политического влияния. Они послали в другую страну и наняли пророка, чтобы он пришел, чтобы у них появился пророк, и среди них появилась сила, такая, какая была у Израиля. Видите плотские попытки сравняться? Видите плотскую церковь этого дня? Она сделала то же самое. Вот, обратите внимание, у обоих из них будут пророки. Единственное различие — Моисей был пророком Божьим, его царем был Бог. Вот откуда он получал приказания, слово Господа. А Валаам, он также, у него был царь, и тем царем был Валак, царь Моавицкий. И вот откуда он получал свои приказания и свои благословения. И вот Моав сказал Валаку, «Приди», то есть Валааму, сказал, «Приди и прокляни мне этот народ, потому что они покрыли всю землю. Они просто идут и все поглощают, как бык поглощает траву». Сказал, «Приходи немедленно, и я понимаю, ты можешь проклясть, ты можешь благословить. Все, что бы ты ни делал, так и происходит». Так вот, мы хотим отметить, что этот человек был пророком, поставленным Богом, но он продал свои права первородства из-за политических соображений. Именно как церковь поступила сегодня, как поступили лютеране, веслияне, пятидесятники и все остальные, продали это ради влияния в своей организации. Моисей слушался Бога, Валаам, Валака. Но при этом оба пророки, призванные Богом мужи, и оба духовные. Обратите внимание на разницу. У каждого была глава. У Моисея — Бог, у Валаама — Валак. Обратите внимание на то, как здесь применяется духовное, чтобы доказать, что естественное неверно. Моисея, посланного от Бога и находящегося при исполнении служебных обязанностей, встречает и бросает вызов другой пророк Божий. Только представьте это себе. Моисей, призванный Богом, поставленный Богом, находится при исполнении порученного Богом, столкнулся с этой холодной формальной группой и встретил вызов другого пророка Божьего, которого Бог благословил и поставил. Как увидеть разницу? У обоих были пророки. Бог говорил к обоим пророкам. И некоторые из них говорят, Бог сказал, сделай это, Бог сказал, сделай то. Так вот, я не ставлю это под вопрос, но это не соответствует Божьему Слову. Пророк не имеет значения, пророк ли он не соответствует. Столько людей вот так обмануты. О, этот брат может сделать это, а этот брат может сделать то и отвергать слово? Хоть я говорю языками человеческими и ангельскими, хоть я имею дары, что могу переставлять горы, хоть я раздам все мои богатства, чтобы накормить нищих, все равно я ничто. Многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, Господи, разве я не пророчествовал во имя Твое? Разве я Твоим именем не изгонял бесов? И разве не совершал великие дела?» А я скажу им, «Отойдите, вы! Отойдите от меня, вы, делатели беззакония! Я никогда не знал вас!» Хотя они пришли с утверждением, что это делали. Но Иисус сказал, «Они были делателями беззакония». Что такое беззаконие? Это то, что ты знаешь, как надо делать, как правильно делать, и при этом ты так не поступаешь. Видите, чем это будет в последние дни? Выслушайте до конца. Вот моя цель сегодня вечером. Я сказал, что в 9 часов меня уже здесь не будет, но я задержусь, вероятно, чуть-чуть дольше. Смотрите, вот в чем было мое намерение, чтобы показать вам это от начала и до конца при помощи Слова Божьего, понимаете? Что Бог, для того, чтобы оставаться Богом, обязан соблюдать свое Слово. И вот мы замечаем, что оба этих духовных мужа, оба были пророками, оба были призванными. А Моисей находился прямо при исполнении обязанностей. Столб огненный постоянно перед ним каждый день, Дух Божий на нем, при исполнении порученных обязанностей. Here comes another servant of God, called of God, ordained of God. Вот появляется другой слуга Божий, призванный Богом, поставленный Богом, пророк, к которому приходит Слово Божье. Вот опасный рубеж. Никто не смог бы оспаривать, что тот муж был от Бога, потому что в Библии сказано, что Дух Божий говорил к нему, и он был пророком. Но вы понимаете, когда он получил настоящий ответ от Бога, он пренебрег им, он не обратил на него внимания, потом он пошел бросить вызов Моисею. Так вот, Валаам искал волю Божью всем своим сердцем. И вот, когда эти высокопоставленные мужи пришли и сказали «Валаам, царь Валак послал, чтобы ты немедля пришел к нему и проклял этот народ Израиля, потому что они покрыли всю землю и теперь ополчаются против меня, и они поглотили каждое царство на своем пути. И теперь мы хотим, чтобы ты пришел и проклял этих людей, потому что я понимаю, что если ты кого-нибудь проклянешь, он проклят». Вот, вы видите, он был человеком Божьим. То, что ты благословишь, будет благословенным. Он был слугой Божьим. И будучи пророком, Валаам подумал, «Мне остается только одно — это искать воли Божьей». Это обязанность пророка, если он призван быть пророком. Что должен сделать пророк? Искать волю, Слово Божье. Он обязан это делать, потому что Слово Божье приходило к нему как к пророку. Это они говорят, «Ну, ты ведь не теолог». Ни разу в Библии не сказано, что Слово Божье приходит к теологу. Они как раз запутывают его. Слово Божье приходит к пророку Божьему. И вот здесь оказался человек, который был пророком Божьим. И когда его наняли, должны были нанять, чтобы пришел и проклял другой народ Божий. Обратите внимание, он пошел искать воли Божьей. И он хотел знать его совершенную волю. И Бог дал ему свою совершенную волю по этому вопросу. Его совершенная воля была предоставлена ему. Какова была его воля? «Не ходи». Это было первое слово Бога. «Не ходи с ними, даже не пытайся нападать на мой народ, идущий моими совершенными путями». Как это похоже на сегодня? Хотят ссориться, спорить и все остальное, когда видят, что Дух Божий трудится среди вас. И они стараются, они годами старались это сделать, задушить это. Но чем больше они стараются это задушить, тем больше оно разрастается. То, что благословил Бог, проклясть невозможно. Ты просто не сможешь. Это просто невозможно сделать. Так что, вы видите, это был народ Божий. Вот, тот пророк, хотя и стоял там вверху и был нанят царем, вращался среди знати и так далее, и Слово Божье приходило к нему. Он искал воли Божьей, и воля Божья ответила ему и сказала: «Не проклинай этих людей, я благословил их». Так вот, никакой теолог под небесами не сможет отрицать, что это послание, проповедуемое нами, что оно является именно Словом Божьим, посланным как раз вовремя. Бог подтвердил это во всем, что было сказано или сделано. Он доказал, что оно верно. И вот любой теолог, любой читающий Библию, любой пророк, вникнув в то слово, если он пророк, он увидит то же самое. Но если он не видит того же, это показывает, что с ним что-то не в порядке. Потому что ты скажешь: «Ну, я могу понять это и наоборот». Точно так же мог Валаам. Видишь? Но Бог отождествил Моисея. И тогда какое было подтверждение? Слово Божье. И тот услышал ясное, четкое решение от Бога: «Не ходи». Не пытайся проклясть то, что я благословил. Они — мой народ. Но вы знаете что? Валаам, во-первых, не любил тех людей. О, какое... Как много сегодня Валаамов по всему миру. Начнем с того, что ему та группа не понравилась. Вот, после того, как он получил ясное, четкое указание «не ходи», но, видите, вместо того, чтобы это исполнить, случилось то же, что и с Каином, что и с Кореем. Он был ревностный. И он хотел все равно найти какую-нибудь причину пойти. Обратите внимание, его деноминационный центр, после того, как он послал ответ, сказав: «Нет, похоже, что я не приду. Не думаю, что у меня что-нибудь получится с ними сделать. Я не стану припираться с теми людьми, потому что Бог мне уже сказал, что они его народ. И похоже, что я не пойду». Если бы он с этим оставался. Но в глубине своего сердца он их не любил. Видите? Они не были из его группы. А все, что не входило в его группу, было, во-первых, неверным. Видите? И он посмотрел на них сверху вниз, сказал: «На счету этих людей кое-какие ужасные поступки. Святой Бог без сомнения проклянет такой народ. Они неграмотные, они не такие образованные, как мы. Мы люди поумнее. О, они заявляют, что служат Богу. Но посмотрите на них, кто они такие? Толпа, да-да, толпа рабов, месильщиков грязи, которых выгнали египтяне. Еще бы, Бог никогда не будет иметь ничего общего с таким грязным сборищем». Ему не удалось увидеть ту пораженную скалу и того медного змея, тот столб огненный. Он пытался судить о них с моральной точки зрения. Он не смог заметить высшее призвание Божье. Благодаря благодати, благодаря избранию, они шли этим путем со Словом Божьим. И когда тот захотел их проклясть, Бог сказал: «Не делай этого, они мои, оставь их в покое, не прикасайся к ним». И вот тот человек развернулся и пошел обратно. Теперь понаблюдайте за его деноминационным центром. Вот, когда он возвращается. Они послали более влиятельную группу. На этот раз у них там могли быть, помимо одних рядовых членов, у них могли быть доктора богословия, которые пришли на этот раз. Это могли быть епископы или, может, региональные пресвитеры от всех. Он послал лучшую группу и немного более влиятельную группу. Кого-то, кто был больше образованным и смог бы лучше объяснить ему план, смог бы придать этому больший смысл. Видите, вот что сделал Каин. Он рассуждал. Именно это сделал Корей. Он рассуждал. Дело не в размышляющем. Мы отбрасываем все рассуждения. Мы верим Богу независимо от того, кто что говорит. Мы верим Богу. Мы не подвергаем рассуждениям то, что говорит Бог. Ты не можешь заниматься рассуждениями над этим. Ты должен принять это верой. О том, что ты знаешь, тебе уже не нужно рассуждать. Я не знаю, как он это сделает. Я просто верю, что он это сделает. Я не знаю, как он сдержит то обещание, но он сказал, что он это сделает. Я этому верю. Я принимаю это на основании того, что я верю в то, что это Божье Слово. Ты скажешь: «Ну, ты, с этим тебя не примут». Я не знаю, примут ли меня, но он сказал: «Говори это». Я помню, как мой пастор-баптист, разговаривая со мной, сказал: «Ох, Билли, ты будешь проповедовать стенам в церкви. Что ты думаешь, что кто-нибудь будет слушать такие вещи?» Я сказал: «Бог так сказал. Как ты собираешься молиться за королей и проповедовать по всему миру со своим семиклассным образованием?» Я сказал: «Я не знаю, как у меня это получится, но он так сказал, и этого для меня вполне достаточно, понимаете? Он так сказал. Я не знаю, как это произойдет». Он сказал: «Ты думаешь, что люди в этом великом образованном мире, которому ты собираешься противостать с этим божественным исцелением и так далее, ты думаешь, они этому поверят?» Я сказал: «Не мое дело знать, поверят они этому или нет». Я сказал: «Мое дело проповедовать это». Вот что он мне сказал. Он сказал, что он будет со мной, и он мне сказал, что это произведет. И это произвело именно то, что он обещал. Сначала бери их за руку, потом произойдет так, что ты будешь знать даже тайны их сердца. И я вам об этом рассказывал. Это произошло таким образом. Как это делается? Я по-прежнему не знаю, как это делается. Не мое дело знать, как это делается. Это просто делается. Кто смог бы объяснить, когда Бог сказал Илии: «Поднимись наверх и будь на горе, и я буду тебя питать. Я приказал воронам кормить тебя». Как могла ворона достать ломоть хлеба и кусок рыбы, испеченной, и принести это пророку? Это за пределами того, что я мог бы объяснить. Я не думаю, что вы смогли бы, или кто-нибудь смог. Но он это сделал. Вот это все, что необходимо. Он это сделал. И что правда, то правда. Как он это сделал, я не знаю. Не мне разбираться в этом. Но он это сделал. Как он создал землю, я не знаю. Но он сделал это. Как он послал своего сына, я не знаю. Но он сделал это. Как он воскрес из мертвых, я не знаю, но он сделал это. Как он спас меня, я не знаю, но он сделал это. Это верно. Как он спас вас, я не могу сказать, но он сделал это. Как он исцелил меня, я не знаю, но он сделал это. Он пообещал, что он сделает это, и он держит свое слово. Итак, Валааму следовало это знать, и он все прекрасно понимал. Обратите внимание, пришла эта лучшая, более влиятельная группа. И что еще было лучше? У них были лучшие дары. И не только это. Те могли дать ему больше денег, и они могли предложили ему лучшую должность. Вот, вместо простого служителя в организации, мы сделаем тебя региональным руководителем. Понимаешь? Вот, мы кое-что сделаем для тебя, если ты просто выгонишь ту толпу отсюда, понимаешь, и все это прекратишь. О, ему предложили высокую должность. Сказал: «Чем больше ты благословишь», — сказал, — «ты же понимаешь, я помогу тебе продвинуться». Посмотрите, от чьего лица тот говорил эти слова? От главы народа. Откуда получал свои слова Моисей? От Царя Небес. Это было словом Божьего обещания. «Я отведу вас в обетованную землю, и никто не устоит перед вами. Я пошлю перед вами шершней и обращу тех в бегство от края и до края. И вы овладеете той землей. Я пообещал, я уже отдал ее вам. Идите, возьмите эту землю, владейте ею, она ваша». Так что, видите, вот кого слушал Моисей. И этот человек слушал, пока это не задело что-то у него в сердце, насчет чего он ревновал. И поэтому он отправился к своей церковной главе. Понимаете? Обратите внимание, лучшая должность. Тот сказал: «Ты знаешь, что я могу содействовать твоему продвижению? Я продвину тебя на лучшую должность. Я сделаю еще кое-что для тебя. Я подниму твой заработок. Я назначу тебе лучшую зарплату». И когда тот ему все это предложил, это ослепило его. Сколько из-за этого Валаамов сегодня в мире? Из-за лучшей должности, лучшей церкви, из-за обещания чего-то. Когда у человека глаза открыты для слова и действий Божьих, и тот хороший человек, который имеет влияние, начнет как слуга Божий и будет иметь хорошее собрание, немного погодя, ему представлено крещение Святым Духом, ему представлено крещение во имя Иисуса, которое является Писанием и единственным способом крестить по Писанию. И когда это ему представлено, и деноминация знает, что они потеряют его, когда он это начнет, ему предлагают лучшую должность и поменять церковь. Видите, опять древнее валаамство. Именно такое, каким оно было в начале. Так вот, человек, читающий Библию, он не может ее читать, если только он не видит, что это истина. Никто никогда не был крещен в титулы Отца, Сына и Святого Духа. Это католическое вероучение, а не учение Библии. Ни одного человека не крестили в Библии, то есть в течение 300 лет после смерти последнего апостола, но только во имя Иисуса Христа. Это начала католическая церковь, и к этому пришли все остальные. И любой служитель, который посидит у себя в рабочем кабинете и разберется в этом, будет знать, что это истина. Но из-за популярности, чтобы сохранить свое положение, чтобы у людей было лучшее мнение о нем, он идет на компромисс. Ну, скажете вы, Бог же благословил его? Конечно. У некоторых из них есть дары исцеления, некоторые из них проводят большие кампании. А это находилось прямо у них под носом, и они получают один и тот же ответ из Слова Божьего, который получите вы или любой другой человек. Бог не меняется. Понимаете, что я имею в виду? Валаам, ради лучшей должности, он задумался. И вот, посмотрите, когда та лучшая группа пришла опять, правильный Валаам здесь применил обманные слова. Видите? Он сказал, та лучшая группа пришла опять, он должен был сказать, «Уходите с глаз моих! Я вам сказал Слово Божье, убирайтесь! Это так говорит Господь!» Но, видите, дары и возможность стать более популярным человеком. О, как они хотят это сделать! Мы пошлем тебя по всему миру. Мы дадим тебе специальный самолет. Мы будем финансировать твои собрания повсюду, если ты только... О, нет, нет, видите? Мы знаем, что говорит Слово. Мы знаем, что сказал Бог. Мы будем оставаться с этим, с помощью Божьей. Понимаете? Неважно, какое может быть обещание и насколько больше вы можете заплатить, и сколько этого, того или другого вы сможете представить. Мы хотим «Так говорит Господь». И что Он сначала сказал здесь? Ну, церковь сказала это второстепенное. Мы хотим то, что Бог сказал вначале. А все добавленное к этому или убавленное от Него, твое имя будет убрано из книги жизни. Добавить к этому одно слово или убрать из этого одно слово. Мы желаем того, что Он сказал. Не того, что сказала церковь, не того, что сказал доктор Джонс, не того, что сказал кто-нибудь еще. Мы желаем того, что сказала «Так говорит Господь». Того, что сказала Слово. Но теперь мы видим Валаама, слугу Божьего. И многие из этих мужей начинали и являются поставленными Богом и во многом говорят Слово Божье, но когда доходит до полной истины, они не хотят этого делать. Обратите внимание, здесь, являясь пророком Божьим, он, прежде всего, не должен был угодить в подобную группу. Он не должен был бы идти вместе с ними. Но смотрите, ради популярности, понимаете, ради своей совести, он сказал, «Ну ладно, побудьте ночь, а я еще раз попытаюсь». Видите, я еще раз попытаюсь. Ради чего ты хочешь попытаться еще раз? Бог уже сказал ему, что сказать. Бог сказал, «Скажи им, что ты не пойдешь». Это было его первоначальное слово. «Я не пойду». «Не ходи, не проклинай то, что я благословил». Вот, смотрите, как вскоре он из-за этого пострадал. Видите? И так будет каждый раз. Когда Бог что-нибудь говорит, он это и имеет в виду. Он не изменяет своего мнения на этот счет. Он неукоснительно держится своего слова. Не имеет значения, кто что скажет, он точно придерживается того слова. Вот, Валааму следовало иметь лучшее представление, ему следовало освободиться от такой компании. Но все те замечательные подарки и то обещание, данное царем, «Ты же знаешь, что я это могу сделать? Я епископ, я могу сделать все, что пожелаю, и я буду тебя поддерживать, если ты придешь и сделаешь это для меня». А Бог ему уже сказал, «Не делай этого». Но все равно Валаам сказал, «Вы переночуйте, а я еще попытаюсь». Видите, у него было слово, о нем никогда не нужно спорить. Бог уже сказал это. При помощи такой группы тебя всегда убедит не следовать воле Божьей, если ты ей дашь возможность. Была одна группа, которая однажды пришла к пророку по имени Иов. Они не смогли его переубедить. Он увидел видение, он знал, что было верным. Валаам увидел видение и все равно не остался с ним. Не имеет значения, как убедительно говорили группы из его церкви. «О, Иов, тебе следует сделать это, тебе следует сделать то». Даже его жена. Он ей сказал, «Ты говоришь, как одна из безумных, видите?» «Я знаю, что сказал Господь, я знаю, что он потребовал, и я это выполнил». Видите, он остался с тем, что сказал ему Бог. Обратите внимание, Валаам использовал свои притворные слова для успокоения своей совести. Видите, он сказал, «Ну, я выясню, я еще раз попробую». И вот сюда-то вы и пришли во второй раз. Сколько сегодня у нас Валаамов, которым хочется использовать то притворное толкование Матфея 28:19, лишь бы успокоить свою совесть? Скольким хочется использовать Малахию 4 для успокоения своей совести? Сколько хотят использовать Луки 17:30 только для того, чтобы успокоить свою совесть? Сколько желает это все использовать и при этом, ну вот что я тебе скажу, я думаю, что все они в этом запутались. И, следовательно, Валаам здесь пытался сказать, вдруг Бог что-то перепутал. Я еще раз попробую, понимаете, увидеть, что он сказал. Так вот, он знает твое сердце. Обратите внимание, Валаам использовал свои притворные слова, чтобы успокоить свою совесть, потому что на самом деле он хотел тех денег, он хотел тот высокий сан, он хотел того, он хотел ту работу. Он хотел ту должность, чтобы на него взирали снизу вверх, как на доктора такого-то. Поэтому он сказал, «Я еще раз попробую». О, у Валаама сегодня в мире обещанные должности, популярность, как это печально. Они ими парализуют свою совесть. Из-за своих деноминаций. Они говорят, если сделаешь это, тут же вылетишь. Я знаю, что ты хороший человек, и мы тебя любим. И он хороший человек. Мы любим тебя. Но это проповедовать тебе нельзя. Наше учение гласит, что это нельзя проповедовать. Доктор такой-то сказал, что это должно быть вот таким образом. И вот, ты обязан верить этому таким образом, если ты с нами. Вот, если хочешь, я знаю, что у тебя были трудности. Что ж, я посмотрю, смогу ли я способствовать твоему продвижению. Может быть, сменить церкви. Ах ты, Валаам! Когда ты знаешь волю Божью, исполни ее. Бог не будет менять свое мнение. Нет. Что-то, что он мог бы пропустить, истину, ради своей должности. Он сказал, «Ну что ж, я еще раз попробую». Обратите внимание, вот валаамство. И вот, запомните теперь, когда он во второй вечер пришел со всей той пышной знатью, его совесть уже была оглушенной и парализованной. Бог позволил ему идти. Так вот, Бог совсем не изменил свое мнение, но он предоставил тому свою допустимую волю. Что ж, иди. Но он обнаружил, что это не дало результатов. Бог знал, что было в сердце у Валаама. Хотя тот был пророком, он знал, что тот ненавидел тех святых скакунов, и он любым путем желал их проклясть. А Бог уже сказал ему не делать этого, но тот все равно пришел опять, хотел это сделать, и Бог поэтому позволил ему идти. Бог сказал, иди. Так вот, запомните, он совсем не изменил свое мнение. Обратите внимание, это было его желание проклясть их. Тех людей, которых он считал фанатиками, их он хотел проклясть. Он желал должности. Он не хотел с ними играться. Поэтому он подумал, что если бы он смог сделать это одолжение для царя, тогда его продвинули бы. Бог ничуть не изменил своего мнения или своего слова. Но он даст тебе желание твоего сердца. Он это пообещал. Ты знаешь об этом? Он пообещал дать тебе желание твоего сердца. И пусть твоим желанием будет Слово Божье. Пусть твоим желанием будет Его воля. И никогда не будет твоя собственная воля. Его воля. Если Он, ты у Него что-нибудь просишь, а Он тебе это не дает, скажи «Благодарю Тебя, Господи». Ты знаешь, что для меня хорошо. Посмотрите даже на царя Езекию, когда он послал туда к нему того пророка. Бог послал и сказал, «Приведи все в своем доме в порядок, ты умрешь». Езекия отвернулся лицом к стене и горько плакал, и говорил, «Господи Боже, я прошу тебя рассмотреть мое дело. Я ходил перед тобой с совершенным сердцем. Я хочу, чтобы ты дал мне еще 15 лет жизни». «Ладно». Бог проговорил к пророку и сказал, «Возвращайся и скажи ему, что я услышал его». И что он сделал? Он принес позор всему народу. Из-за него гнев Божий так разгорелся, что он его убил. Это верно, вы знаете об этом. Отступил от Бога. Намного было бы лучше впоследствии для народа, царя и всех остальных, если бы тот не останавливался, а принял бы первое решение Бога для себя. Но пророк выглядел не в лучшем свете, когда пророк должен был вернуться и сказать тому Слово Божие после того, как уже сказал ему. Но Бог сказал, иди. Но, вы видите, это закончилось позором. Что сделал Валаам? Уже зная волю Божью, он, однако, настаивал на своем. Он намеревался сделать это все равно. А что это дало? Обратите внимание, он совсем не изменил своего мнения. Он знал, что было у того на сердце. Вы знаете, как однажды Фома, он просто не мог поверить тому. Нет, он говорил, нет, я этому поверить не могу. Если я смогу рукой потрогать рану на его боку и потрогать раны от гвоздей в его руках, ну тогда я этому поверю тогда. Он сказал, «Подойди сюда, Фома». Видишь? «Теперь потрогай здесь руками». Теперь, о, Фома теперь сказал, «Господь мой и Бог мой». Сказал, «Да, ты увидел, и теперь ты веришь этому». Насколько большая награда тех, кто не видели, но однако поверили. Иногда люди не хотят принимать Святого Духа, если только они не заговорят на языках. Я, конечно же, верю в говорение на языках. Он — благой Бог, Он дарует тебе желание твоего сердца. Но не имеет значения, сколько ты будешь говорить на языках и отрицать это слово. Ты все равно не прав, видишь? Понимаете, вы входите не через говорение на языках, вы входите через соблюдение каждого слова. Вот это доказательство Святого Духа, когда ты веришь Слову Божьему, понимаете? Я верю в говорение на языках. Я верю, что ты можешь стать настолько оживленным, как я говорил этим утром, что ты заговоришь на новом языке. Я сам говорил, и я знаю, что это истина. Я знаю, что это правда. Но это не является знаком того, что ты избранное дитя Божье, понимаете? Нет, ни в коем случае. Он ни разу не сказал, «Многие придут ко мне и скажут, Господь, разве я не пророчествовал и не совершал все эти великие дела во имя Твое?» Он скажет, «Отойдите от меня, вы, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Ты говоришь языками и потом отказываешься креститься во имя Иисуса Христа? Что-то где-то не в порядке. Да, именно так. В отношении любого из этого, любого из повелений, данных Богом, что-то где-то не в порядке. Просто исследуй свою собственную совесть и посмотри, что сказано в Библии. Покажи мне хоть одно место, где кого-нибудь крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа. Видишь? Там этого нет. Но понимаешь, иногда, ради успокоения своей совести, ты говоришь, ну, ты скажешь, Бог говорит женщинам, как они должны себя вести, не носить шорты и так далее. Но понимаешь, пастор сказал... Вот так они избирают легкий путь. Они знают, что об этом здесь сказал Бог. Видите? Конечно. Бог так сказал. А они все равно хотят это делать. Вот. Они стараются найти оправдание. Ну, я думаю, так намного лучше. Это не ветер не задувает. Да. Но Бог сказал, чтобы одежда мужчины отличалась от женской. Если женщина надевает мужскую одежду, это мерзость в его взоре. Так что это неверно. Да. И вы не должны этого делать. Нет. Понимаете? Поэтому, следовательно, это неправильно. Но, вы видите, они стараются найти оправдание, что «Господь сказал мне делать это». Я не говорю, что Он не сказал, но смотри, это не является Его совершенной волей. Несомненно, это Его допустительная воля. Вы видите, что это произвело? Это развратило всю массу. Это осквернило весь стан. Обратите внимание сюда. Бог ни капельки не изменил свое мнение, свое слово. Но Он — добрый Бог, и Он даст тебе желание твоего сердца, хотя оно даже будет против Его воли. Вы этому верите? Смотрите, Бог сказал Моисею, «Иди туда, этому помазанному пророку». Сказал, «Иди туда и скажи той скале». Она уже была поражена. Моисей пошел туда и в гневе схватил палку и сказал, «Вы, мятежники, нам что, извлечь для вас воду из этой скалы?» И ударил скалу. Вода не пошла. Он ударил ее еще раз. Она пошла. Это было против воли Божьей. Это нарушило весь план в Библии. Христос должен был быть пораженным во второй раз. Понимаете? Христос был поражен один раз. Это нарушило весь план. Но Он предоставил ему свою допустимую волю. Потом, впоследствии, Он сказал, «Видите, мы добыли воду для вас. Да, я ее дал вам. Вы, бунтари». Бог сказал, «Подойди-ка сюда, Моисей. Иди-ка сюда». «Взойди-ка сюда на вершину. Ты был верным слугой, как женщина в туфлях на высоком каблуке. Ты взошел, ладно. Посмотри туда. Видишь обетованную землю? О, Господи, но ты не перейдешь. Ты выбрал мою допустимую волю там, у скалы. Ты прославил себя, понимаешь, а не меня. Ты осветил себя, ты не осветил меня. Ты не сохранил мое первоначальное слово, которое я сказал тебе исполнить. Хотя вода пошла». Можно возлагать руки на больных, и те будут исцеляться. Можно пророчествовать или говорить на языках. Но главное — это соблюсти его первоначальное слово. Бог не меняет своего мнения, друг. Ты должен соблюсти его повеление, его волю. О, но это было для учеников. Он не меняется. Если у него будет еще ученик, повеление — то же самое. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Эти знамения будут сопровождать уверовавших». Это не изменялось никогда. Он не может измениться. Вот, вы можете сказать, «Ну, я тебе скажу, это было не для сегодня». Эх ты, валаамянин. Вы видите? Видите, Бог не меняется. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Только посмотрите на этих валаамян сегодня. О, я знаю, что в Библии крестили во имя Иисуса, но посмотри, все эти люди, мне все равно, что делают эти люди. Нет другого имени под небесами данного человеком, посредством которого вы можете спастись. Нет прощения грехов, как только через имя Иисуса Христа. То, какой ты хороший, что ты сделал, это не имеет ничего общего с тем. Это первоначальное Слово Бога. Ты должен держаться этого. Вот так-то. Ладно. Послушание Слову Его лучше, нежели жертва. Вы помните то время, когда вернулся Саул? У Валаама был дар веры, и он мог бы использовать его для совершенного первоначального Слова Божьего. Сегодня на поприще находится много людей с дарами исцеления. Могли бы сделать то же самое. Многие люди там говорят на языках, пророчествуют, имеют какой-нибудь дар, могли бы использовать его для Царствия Божьего, но они этого не делают. Они выбирают, и Бог все равно благословляет их, получают допустимую волю, но ради популярности и удовольствий, личной выгоды, продали свои права первородства, как сделал Исав, понимаете? Продали какой-нибудь организации. Продали, как Валаам. Видите? Так много людей совершает сегодня то же самое. Мы знаем, что это правда. Они продают свое право первородства. Ох! Женщины, заявляющие, что имеют Святого Духа, носят шорты. Мужчины пускают их за кафедру. Стриженные женщины за кафедрой. Краска на лице, в религиозном облачении. Самое большое преткновение, какое было у церкви во все времена. Если желаете знать в политических силах, который час в эпохе царства, посмотрите, где находятся евреи. Следите, в каком состоянии находятся евреи, потому что они — народ. Если вы хотите знать, где находятся народы, следите за евреями. Если хотите знать, где находится церковь, посмотрите на женщин. Понаблюдайте за моральным состоянием среди женщин, потому что она является отображением церкви. Когда вы увидите осквернение среди женщин, вы обнаружите осквернение в церкви. То, чем стала она, раскрашенной Иезавелью. Именно этим стала и церковь. Видите? Так вот, это правда, и вы об этом знаете. Понимаете? Если вы хотите узнать, в каком состоянии находится церковь, понаблюдайте за моральным состоянием среди ваших женщин, потому что она этим является. Церковь — это женщина. Если вы хотите узнать состояние народов, наблюдайте за евреями. Обратите внимание, когда Бог сказал Валааму, после того, как тот услышал четкое решение, слово «не ходи», да, потом он сказал ему, после того, как он увидел у того в сердце, что оно желало сделать, он предоставил тому свою допустительную волю. Поэтому он сказал «иди». И вы можете сделать то же самое. Если вы не хотите идти в истине, вы можете идти дальше и иметь великое служение. Конечно, можете. Но вы выбираете его допустимую волю. Вы проходите мимо его слова. Он даст вам процветать, конечно. Точно, как он сделал с Валаамом. Он был успешен, но у него не получилось проклясть тот народ. У него не получилось это сделать, потому что каждый раз, когда он начинал проклинать, он благословлял. Видите, он не мог этого сделать. Но когда он добился, чего он хотел, он научил тех людей через Валака совершить прелюбодеяние. Он принес это в стан Израиля и переженил их всех, сказав, «О, да ведь мы все одно, ведь вы же поклоняетесь тому же Богу. У нас пророк там, а у вас пророк здесь, и у нас тоже жертвоприношение, тот же Иегова, как и у наших отцов. Вот, почему бы вам всем просто не прийти и не быть вместе с нами?» В Библии сказано, «Не сообщайся с неверующими, не становись никаким образом с ними под одно ярмо. Если они ей не поверят, держись от них подальше». Видите? «Выйдите, отделитесь, — говорит Господь, — и я приму вас». Видите? «Не прикасайтесь ни к чему нечистому». Это верно. Их мерзость, противоречащая Слову, и остальное подобное. Держитесь от этого подальше. Не слушайте этого. И здесь мы видим, что Валаам пришел туда, и он стал учить людей, и у него была ошибка. И он двинулся по пути Валаама, как он и сделал, и научил Валака и детей Израиля совершать прелюбодеяние. «И чума поразила народ Израиля, людей, и тысячи из них умерли за один день». И когда они все стояли там, перед жертвенником Божьим, молясь, вот идет израильтянин с мадианитянкой, деноминационный верующий, и вошел в шатер. И сын священника вошел туда и взял копье и убил их обоих. И это остановило ярость Бога. Вы знаете, что это Писание, это верно? Видите? Но что произошло? Валаам. Ему удалось ослабить Израиль. Что же он сделал? Он ослабил их стан. Бог позволил ему идти и ослабить их стан, и это осквернило весь стан. И когда появляется какое-нибудь учение, которое не является истинной Библией, оно оскверняет весь стан. У кого-то возникает какая-то идея, как у Корея, и говорит, «Ну, это то и другое, и я по-другому это понимаю». Это оскверняет весь стан. А именно это сделал весь стан церкви сегодня. Это верно. то, чему он учил, осквернило весь стан для Кадес Варни, открытого показа слова. Когда они тогда добрались до Кадес Варни, ослабленный стан, они вернулись опять к тому же. Они пошли прямиком за... Помните, они ели пищу ангелов. У них каждый вечер было проявленное Слово Божье. И они вкушали ту пищу. Они пили из скалы. Все они видели чудеса. Они наблюдали за Моисеем и видели его слово, видели его пророчество. Все. И потом, в конце концов, они послушали этого лжеучителя, появившегося среди них и научившего неправде. Он ослабил стан и преуспел в этом. Может, он построил здание стоимостью в $1 миллион, может, у него были большие деноминации, у него, может быть, приходили тысячи тысяч и совершал великие дела и могучие дела, и был пророком, все это в порядке. Но если это не соответствует Слову Божьему, лучше держитесь от этого подальше. Бог своего мнения не меняет. Пребывайте только с Его Словом, потому что это и проявится в конце. Слово. Слово за словом. Кто отнимет одно слово из этого или добавит одно слово к этому? Это должно оставаться неизменным, то слово. Теперь слушайте внимательно. Когда наступило испытание словом, когда они пошли туда и увидели, что противник настолько силен, сильнейший противник из всех виденных ими, амаликитяне были в 10 раз больше их. Они сказали, мы по сравнению с ними как кузнечики. Их заборы, то есть их города, окружены такими стенами, что они могут устраивать гонки на колесницах. Две колесницы в ряд, на полной скорости. Понимаете, на стенах своих городов. Ого, у них копья достают далеко-далеко, длинные. И они гиганты. Да, мы по сравнению с ними как кузнечики. Мы не сможем этого сделать. А двое мужей стояли на этом слове, Халев и Иисус Навин. Говорили, «Эй, слушайте, вы двухмиллионная толпа, замолчите, наконец, мы более чем способны сделать это. Понимаете, мы значительно превосходим их». На чем они основывались? Бог сказал, «Я отдал вам эту землю, она ваша». И вот на этом они и стояли. Но народ оказался накрепко привязанным к разным другим вещам и всевозможным вероучениям и ритуалам среди них, и они стали просто слабыми, хилыми, не знали, что выбрать и что делать. Это верно. Вот тогда пришло испытание словом. «Хотя он и даст тебе разрешение совершить что-нибудь, даст дорогу твоей воле, допустимая воля, зная, что ему известно, что находится в твоем сердце». Ты скажешь, «Ну, брат Бранхам, я делаю то-то и то-то, меня это не тревожит. Бог благословляет меня каждый день. Я пою в духе, я танцую в духе, я...» Он позволит это, продолжай дальше, верно? Но что ты будешь делать потом? Я ношу шорты, я делаю это, мне это не приносит беспокойства. Я знаю, что моя вера в Христа, а не в то, что я ношу. Но в Библии сказано, что это также имеет значение, понимаешь? Что ты будешь делать потом? Ты полагаешь камень преткновения, как сделал Валаам, перед каждой женщиной. Что вы делаете с вашими девочками-подростками? У вас получится толпа рикеток, совершенно верно. Толпа раскрашенных Иезавелей, понимаете? Но Бог даст тебе успех. О, Он меня благословляет? Я в этом не сомневаюсь. Он и Валаама благословил, видишь? Конечно, Он благословит. Ты будешь ходить в Его допустимой воле, а не в Его совершенной воле. То, что Он тебя благословляет, не означает, что Бог изменяет свое мнение. Он там благословлял Израиль на протяжении 40 лет. Что же они делали? Женились, воспитывали семьи, целовали детей, платили свои десятины, жили прямо там. И Бог благословлял их в пустыне, питал их манной день за днем. И каждый из них погиб, потому что они не сохранили его первоначальную допустимую, его первоначальную волю, его слово. Они избрали его допустимый путь. Продолжайте в том же духе, но вы помните, когда они вышли из Кадеса, они с тех пор никуда больше не продвинулись. Они просто ходили и ходили кругами по пустыне. Тогда как они могли бы выйти оттуда 2 дня спустя и уже были бы в обетованной земле. Они странствовали 40 лет, и все умерли, кроме Иисуса Навина и Халева, тех, которые остались верными оригинальному слову. «О Боже, помоги нам! Бог не изменяет своей воли, Он не изменяет своего мнения, но Он благословит тебя». Конечно, Он благословил Валаама. Что же тот там сделал? Он осквернил весь стан. Видите, вы должны быть верными тому, что он сказал. Он никогда не менял своего первоначального плана. Вот, посмотрите на Валаамовых сегодня, на поприще, если пожелаете. Просто посмотрите вокруг. Процветают, говорят на языках, конечно, используют Божий дар для прибытка, для достижения всего, что угодно, ясное дело. Но вся Церковь Божья оскверняется от этого их искаженным учением. Это верно. Один мне сказал, «Для чего ты это делаешь? Для чего ты то делаешь?» Я сказал, «А ты разве не веришь, что это истина?» «О, да, но...» Он сказал, «Ты знаешь что? Это не твое дело. Ты должен молиться за больных». Они верят, что ты пророк. Ведь ты бы мог научить тех женщин и тех мужчин, как совершать это, то, другое. Как можно научить их алгебре, когда они не хотят даже выучить азбуку? А? Как их научишь всему тому, когда они даже не хотят брать букварь? Понимаете? Вы должны вернуться и начать с того, где вы начали, то есть, где вы ушли в сторону, и принять каждое слово Божье. Просто посмотрите на это сегодня, на поприще. Как Валаам породнил блудницу с Божьей церковью, ввел блудницу в Божью церковь. То же самое сегодня стараются рассказать вам те лжеучителя. Они увлекут каждую из этих организаций и этих людей в старую блудницу из Откровения 17. Их валаамское учение распространяется сегодня, и говорят, мы все одинаковые, мы все христиане, и священники, и папы, и все кто угодно. Все идут на компромисс и делают это. Тот проповедник сказал, я даже знаю пятидесятнического проповедника, все они. Теперь начали давать круглый хлеб для причастия, что означает Астарта, богиня Луны, пресная вафелька. Говорят, закрой свои глаза и глотай ее, если тебе совесть не позволяет. Закрыть глаза? Круглая вафля. Что она означает? Мы принимаем изломанное тело Иисуса Христа, разломанное, не круглую богиню Луну, Астарту, чье место заняла Мария, а католический хлеб для причастия по-прежнему круглый, для богини Луны, богини, не Бога. У нас разломанный хлеб, точно. О! И вот теперь та великая блудница из Откровения 17. Эти учителя Валаамы со своим ложным учением породняют церковь с такого рода грязью. Посмотрите, когда это дойдет до развязки в последнее время. Взгляните, какая она уже хилая. 900 с чем-то разных организаций. Одна тянет в одну сторону, другая в другую. Среди них нет единства. И они стараются создать единство, не подкрепленное Словом Божьим, Божьим изначальным планом. Они его создают при помощи политики и организации. Бог не меняет своего мнения, Он остается строго со Своим Словом. Он сказал, «Небеса и земля пройдут, но Слово Мое нет». Это верно. Он остается со Своим первоначальным Словом. Еще бы. Хотя они по-прежнему с Ним спорят, именно так, как делали те. И просто есть только один выход. Он не изменит его. Просто верь. Потому что небеса и земля пройдут, Его Слово никогда не ошибется. Понимаете? Вы видите, с чем вы роднитесь? Видите политику и все остальное? Как они стараются объединить церковь при помощи политики в церкви? Мы не соединяемся с Христом через политику. Мы объединены, церковь, с Христом, через крещение Святым Духом. И то, как вы узнаете крещение Святым Духом, это из-за того, что тот Дух в вас определит, что каждое слово является истиной. Это верно. Ибо кто отнимет одно слово из этого или добавит одно слово к этому, его часть будет отнята из книги жизни. И при этом он преуспевает, скажете вы. Вы не можете верить этому из-за преуспевания. О Боге нельзя судить по преуспеванию. Мир преуспевает, Валаам преуспел благодаря этому. Но, брат, суди о Боге по его слову. Он держит свое слово и устанавливает, что оно является истиной. Так что запомни, друг, до конца своей жизни, не забудь этого никогда. Бог не меняет своего мнения. Хотя Он благословит, Он позволит тебе двигаться в Его допустимой воле, но Он не изменит своего мнения. Он не изменит свой план. Он не изменит свое слово ради тебя. Нет, сударь. Ты должен меняться. Ты не можешь заставить, чтобы Слово Божье подошло под твое переживание. Твое переживание обязано подходить под Слово Божье. Понимаешь? Вот каким образом у тебя должно... Ты скажешь, ну, я хороший человек. Бог совершает это, то или другое. Но соблюдаешь ли ты Его Слово? Ну, вот что я скажу. Это просто... Неа. Хорошо, что-то где-то не в порядке. Бог будет... Да, Он даст тебе успех. Точно, Он сделает, чтобы ты... Деноминации процветают по сравнению с теми, кто не хочет это иметь. Они разбивают свои палатки, большие и красивые церкви и так далее по всей стране. Они богаты, деньги текут рекой, и члены приходят отовсюду. Разве в Библии не сказано, в ней находились богатства мира и души человеческие, и все остальное, что было обнаружено в этой древней блуднице, которая мать всему этому, политике и организации? Но Божья немногочисленная группа — это Его невеста, для которой главное — то Слово. Пусть дорогой Небесный Отец всегда хранит вас устойчиво, заякоренными именно там. Не уходите от того Слова ни на шаг. Вы можете благословлять, вы можете... Бог может исцелять у вас больных, Он может исцелить твоего больного ребенка, Он может исцелить твоего мужа или жену, Он может исцелить твою мать, кого-нибудь другого. Ты можешь прыгать в Его духе, танцевать изо всех сил. Запомните, дождь падает на праведных и на неправедных одинаково. Но что касается того семени, которое находится там, оно или предназначено, или не предназначено. И если оно предназначено, оно может... Если это пшеница, она должна принести пшеницу. Если это Слово Божье, оно должно произвести Слово Божье. Если нет, что ж, тогда нет. Понимаете? Вы теперь это понимаете? Благословит вас Господь. Я вам здесь сказал, что собираюсь закончить в 9 часов, а уже без 20:10. Многим из вас еще далеко ехать. Я люблю вас. Я задерживаю вас так долго не из-за пренебрежительного отношения к вам, но я люблю вас, и из того, что я знаю, я ничего не утаиваю. Я говорю вам истину. Там, на собраниях, куда я езжу, вы никогда не услышите, чтобы я проповедовал эти послания. Нет, я пообещал вам приезжать сюда, в эту скинию. Именно отсюда я проповедую свои послания. Здесь у меня есть еще 3 или 4, которые дал мне Господь. У меня для них есть места Писания, которые я не осмелился бы проповедовать где-нибудь в другом месте, кроме как здесь. Именно отсюда начало выходить Слово Божье. И пока Бог не изменит этого, я буду стоять здесь и излагать это отсюда. Это верно. Там, на собраниях, я молюсь за больных и так далее, и на стороне говорю окольными путями, чтобы овцы услышали это. Они поймут, о чем говорится. Иначе говоря, это просто наживка на крючке, вы понимаете. Я показываю знамения, пытаясь показать, что Бог знает в распознавании и знает сердца людей и совершает все это. Это дар для евангелизации, просто для того, чтобы расшевелить людей. Первое, что происходит, к ним в дом попадает лента. Этот, значит, приобрел ее. Если он овца, он выйдет вместе с этим. Если он козел, он вышвырнет ленту. Да-да. Понимаете, это и тебя также. Верно, Бен. Это совершенно верно. У Бена был кое-какой опыт. Хорошо, что ж, это верно. Разве вы не рады, что вы принадлежите ему? Разве вы не рады? Мы, бывало, пели одну небольшую пятидесятническую песню. Давно, наподобие этого. Я так рад, что Господь спас меня. Я так рад, что Господь спас меня. Не пошли он Иисуса, где был бы я? Я так рад, что Господь спас меня. О, я так счастлив, что Господь спас меня. Я так счастлив, что Господь спас меня. Не пошли он Иисуса, где был бы я? Я так счастлив, что Господь спас меня. Восклицаю, ведь Господь спас меня. Восклицаю, ведь Господь спас меня. Не пошли он Иисуса, где был бы я? Я так рад, что Господь спас меня. Слава! Разве вы не рады? Рад ли ты? Давайте это споем. Ты рад, что Господь спас тебя? Ты рад, что Господь спас тебя? Не пошли он Иисуса, где был бы я? Я так рад, что Господь спас меня. Я пою, ведь Господь спас меня. Я пою, ведь Господь спас меня. Не пошли он Иисуса, где был бы я? Я пою, ведь Господь спас меня. Вы рады этому? Тогда мы в свете пойдем. Вы знаете эту песню? Мы в свете пойдем чудным путем, милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. О, свет всему миру, Иисус! Вам это нравится? Давайте это еще раз споем. Мы в свете пойдем чудным путем, милость росою сияет на нем. Все освещай ты и ночью, и днем. О, свет всему миру, Иисус! это взошедшее солнце. Голос всех святых звучит: «Свет всему миру Иисус! Имя то нам жизнь дарит! Свет всему миру!» Теперь давайте поднимем руки, когда будем это петь. О, мы в свете пойдем таким чудным путем, милость росою сияет на нем, все освещает и ночью, и днем, свет всему миру Иисус. Пожмите друг другу руки. О, милость росою сияет на нем, вы рады, что вы дети света, Сын взошел. Ты и ночью, и днем. Дети, любите друг друга. Миру Иисус. О, мы просто в свете пойдем, чудным путем. Проявление Его Слова. Милость росою сияет на нем, только все освещает и ночью, и днем, свет всему миру Иисус. Вы все верите в это? Идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. О, идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут. Но дети Божьи пусть поют, забыв навек печаль и труд. Но дети Божьи пусть поют, забыв печаль и труд. Потому что идем мы, слава, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. О, идем мы к Сиону! О, в радостный чудный Сион! Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Достаньте свои носовые платки. Достаньте на минутку свои носовые платки. Давайте поднесем Господу приношение потрясания. Это не сноп, но с тела Павла брали платки и так далее. Вот. О, идем мы к Сиону! О, в радостный чудный Сион! Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. О, идем мы к Сиону! О, в радостный чудный Сион! Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Аминь! О, разве от этого вам не становится лучше? Я просто представляю себе тех святых древности в прошлом, входящими тогда в римский цирк, начинающими подниматься по склону, вы понимаете, по тому уходящему вверх проходу, ведущему в клетку со львами, говорящих. О, идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Уж ныне нам Сион сменяет песнью стон, пока еще мы не пришли к полям благим Святой Земли, пока еще мы не пришли к полям Святой Земли. Идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. Повторяйте за мной. Господь Бог, я заново поручаю Тебе себя. Очисти меня от всей неправедности. Очисти меня от всего сомнения в Твоем Слове. Дай мне, начиная с этой Пасхи, быть новым творением во Христе Иисусе. Даруй мне носить в моем сердце Твое Слово. Пусть оно будет светильником ноге моей, который осветит светом мой путь. С этого момента я буду идти за Тобой во имя Иисуса. Аминь. Идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца. А разве от этого вам не становится хорошо? Мы заново поручили себя, зная, что в сердце своем мы были оживлены из мертвых, ожили. Разве от этого вам не становится хорошо? О, вот это да! Я люблю вас неувядающей любовью. Послушайте, любите друг друга, потому что ты не можешь питать неприязнь к своему брату, которого ты видишь, и говорить, что ты любишь Бога, которого ты не видел. Понимаете? Поэтому любите друг друга. Тогда, служа друг другу, вы служите Богу. Это правильно? Что вы сделали для малейших из тех, которые имеют в себе оживляющую силу? Вы сделали для меня. Когда же мы видели тебя в нужде? Когда мы тебя навещали в тюрьме? Когда мы все это сделали? То, что вы сделали им, вы сделали мне. Разве это не прекрасно? Я люблю его. А вы? О, есть еще одна песня, которую нам нужно спеть, если у вас есть еще минутка времени. О, мы просто не будем торопиться. Хорошо, хорошо, господа. О, имя Иисуса, ныне ты возьми. Не забудьте об этом, друзья. Давайте все споем ее сейчас. Каждый, все вместе сейчас. Просто единодушно, от всего сердца, представим это Ему. Давайте всем, что есть в нас. Имя Иисуса ныне. Ты возьми, дитя скорбей, и неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Запомните сейчас. молитесь за меня. Когда дуют знойные ветры преследования, когда бесы бросают вызов со всех сторон, я буду помнить, что вы молитесь за меня ночью и днем, а я буду молиться за вас. Стойте рядом с вашим добрым пастором, братом Невиллом, и помощником пастора, братом Кэпсом. Слушайте их. Они научат вас слову жизни. Я верю в это. Если бы я в это не верил, я без сомнения не допустил бы их сюда. Без сомнения не допустил бы. Я верю, что они верят посланию. И они всем своим разумением держатся этого. И я верю в них обоих. Оставайтесь вместе с ними. Другие братья, которые были здесь сегодня вечером, в тех местах, где у них проходят собрания, если вы живете в их районе, будьте вместе с ними. Вы слышали, зачем они пришли сюда сегодня вечером? Имя Ты возьми, святое, как защиту от оков. Послушайте это. Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь. Имя то, сладко мне, радость. Дорогой Боже, исцели этих людей. Я молю Тебя, Отец, во имя Иисуса, даруй это, Господь, я молю. Сладко мне, радость здесь и в вышине. Доколе мы свидимся, мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся. Склоним сейчас наши головы. О Боже, прибудь с нами, помоги нам, Господь. Мы свидимся у ног Христа, доколе свидимся. Доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся. Это истинно моя молитва. Доколе мы свидимся, благословит вас Бог. А теперь я хочу попросить нашего дорогого брата Невилла распустить это прекрасное собрание. Бог любит вас, каждого. Я так благодарен, что у меня есть такие люди, как все вы. Чем бы оказалось мое послание, если бы у меня не оказалось бы никого, кто поверил бы ему? А вот здесь есть люди, вы отдали бы за него жизнь, за это послание. Да поможет вам Бог, каждому из вас. Мои молитвы с вами, мои благословения да пребудут на каждом из вас. Не забывайте никогда, что вы — часть в том воскресении. Оживляющая сила теперь находится в вас. Все улажено. Ты — дитя Божье. Давайте склоним головы, пока брат Невилл распускает. И благословит вас Бог.